Минуту-другую под кедрами стояла тишина. Потом послышались какие-то глухие звуки. Два льва, мягко ступая, вышли на поляну, взглянули друг на друга, встали на задние лапы, словно геральдические львы, и стали играть. Гривы у них были мокрые, наверное, они выкупались в реке, шумевшей неподалеку. Я испугался и пошел посмотреть, где же она. Река оказалась за стеною цветущих кустов, стоявших у самой воды. Текла она тише Темзы, но быстро, как горный поток. Там, где отражались деревья, вода была бледно-зеленая, и сквозь нее виднелись все камешки на дне. Еще один дух беседовал с еще одним призраком, тем, кто так культурно выговаривал слова и носил гетры. «Дорогой мой!» — восклицал призрак. «Как я тебе рад!» Дух, стоявший перед ним, сверкал нестерпимой белизной. «Вчера я виделся с твоим несчастным отцом», — продолжал призрак. «Мы все гадали, где же ты?»
«Ты его не привез?» — спросил дух.
«Нет, он живет далеко от остановки, и, честно говоря, он стал немного странным, трудным, я бы сказал, не тот. Сам знаешь, силой он не отличался. Помнишь, когда мы с тобой начинали беседу, он уходил спать? Ах, Дик, никогда не забуду наших бесед. Правда, к концу жизни ты стал, как бы это выразиться, узким. Надеюсь, твои взгляды с тех пор изменились?»
«В каком смысле?»
«Ну, сам видишь, ты был неправ, ты верил в настоящие, буквальные, так сказать, небо и ад».
«Чем же я не прав?»
«Я понимаю, в духовном плане все так. Я и сейчас в них верю. И сейчас, так сказать, взыскую царствие. Но все эти суеверия, мифы...
Прости, а где же ты был, по-твоему?»
«А вот оно что! Ты хочешь сказать, что серый город, где с минуты на минуту расцветет, это в сущности небо?» «Прекрасная мысль!»
«Ничего я не хочу сказать. Неужели ты не знаешь, где ты был?»
«Сейчас, когда мы об этом заговорили, я припоминаю, что мы никак не называли этот город. А вы как его зовете?»
«Адам».
«Ну, зачем же так грубо? Быть может, в твоем смысле слова я не очень правоверен, но о некоторых вещах я привык говорить почтительно».
«Это об аде почтительно говорить? Я не шучу. Ты был в преисподней. Но если ты останешься здесь, можешь называть ее чистилищем».
«Прекрасно, дорогой, прекрасно. Ты все тот же. А не скажешь ли ты мне, за что я попал в ад? Не бойся, я не обижусь».
«Как за что?»
«За то, что ты отступник».
«Ты это серьезно?»
«Совершенно серьезно». «Признаюсь, не ожидал. Неужели ты и впрямь считаешь, что людей карают за их взгляды, даже если мы допустим для пользы рассуждения, что взгляды эти ошибочны?»
«Неужели ты и впрямь считаешь, что нет грехов разума?»
«Есть, как-нибудь, суеверие, отсталость, умственный застой. Но честно исповедовать свои взгляды — не грех».
«Да, я помню, так мы говорили. Я сам так говорил, пока не стал узким. Тут все дело в том, честно ли ты исповедовал эти взгляды».
«Я? Не то что честно, смело. Я не боялся ничего. Когда разум, данный мне Богом,
не мог больше соглашаться с доктриной воскресения, я открыто от нее отрекся. Я сказал мою прославленную проповедь. Я рисковал всем.
Чем ты рисковал? Что из этого могло выйти, кроме того, что вышло? Ты прославился, твои книги раскупили, тебя приглашали повсюду, ты стал епископом.
Дик, ты ли это? На что ты намекаешь?
Я не намекаю. Понимаешь, я знаю. Давай говорить прямо. Мы не дошли честно до наших взглядов. Мы просто унюхали определенный тип идей и схватились за него, потому что он был в моде. Помнишь, еще в колледже мы писали сочинение на верную пятерку? Так и потом. Мы не хотели встать лицом к лицу с единственно важным вопросом: а может, чудеса все-таки есть? Мы не хотели рисковать, боялись недолгой борьбы и теряли веру.
Если ты имеешь в виду свободные богословские взгляды, я решительно протестую. Неужели ты хочешь сказать, что такие люди, как...
Я ничего ни о ком не хочу сказать. Я говорю о нас, обо мне и о тебе. Ради Бога, вспомни все, как было. Ты ведь знаешь, что мы жульничали. Мы просто боялись, как бы другое учение не оказалось правдой. Мы боялись простой веры в спасение, боялись предать дух века, боялись насмешек, а больше всего мы боялись настоящих страхов и надежд.
Конечно, молодые люди часто ошибаются, попадают под дурные влияния, подчиняются моде, но при чем тут я? Я честно верил в то, что говорил, и честно говорил то, во что верил.
Да, конечно, мы разрешили себе плыть по течению, охотно принимали всякую полуосознанную подсказку наших желаний и, в конце концов, поверили, что не верим. Так завистник верит любой лжи о лучшем своем друге. Пьяница верит, что еще одна рюмка ему не повредит. Они честно верят в том смысле, что именно это подсказывает им душа.
Если ты имеешь в виду такую честность, и они честны, и мы. Но ошибки их не становятся от этого невинными. Ты сейчас оправдываешь инквизицию.
Почему? Из того, что в средние века люди ошибались на один лад, не следует, что мы должны ошибаться на другой.
Очень интересная точка зрения, — проговорил призрачный епископ. Я бы сказал, оригинальная. Однако спорить некогда, перебил его дух.
Все это позади. Мы больше не играем. Я говорил о нашем прошлом только для того, чтобы ты от него отказался. Начни с самого начала. Ты знаешь, это ведь правда. Паче снега убелюся. Бог дал мне власть очистить тебя. Я долго шел, чтобы тебя увидеть. Ты был в аду. Ты в преддверии рая. Неужели ты и теперь не покаешься?
Я не уверен, что улавливаю твою мысль, — сказал призрак.
Какая тут мысль? — воскликнул дух. Я прошу тебя покаяться,
дорогой мой. Я и так верю. Мы не во всем согласны, но ты ничего во мне не понял, если тебе кажется, что я не дорожу моей верой.
— Ладно, — сказал дух, — поверь в меня.
— В каком смысле?
— Пойди со мной. Поначалу будет больно. Истина причиняет боль всему, что призрачно. Но потом у тебя окрепнут ноги. Идем?
Занятное предложение. Обдумаю. Конечно, без гарантии рискованно. Я хотел бы удостовериться, что там, у вас, я могу быть полезен, могу развернуть данные мне Богом дары, что там, возможно, свободные исследования, царит, я бы сказал, духовная жизнь.
Нет, — сказал дух, — ничего этого я тебе не обещаю. Ты не принесешь пользы, не развернешь дарований, ты получишь прощение. И свободное исследование там не нужно. Я веду не в страну вопросов, а в страну ответов, и ты увидишь Бога.
Прекрасно, прекрасно, но ведь это метафоры. Для меня окончательных ответов нет. Ум обязан свободно исследовать, как же иначе? Движение — все, конечная цель.
Если бы это было правдой, никто и не стремился бы к цели.
Нет, согласись, в самой идее законченности есть что-то ужасное. Умственный застой губит душу.
Тебе так кажется, потому что до сих пор ты касался истины только разумом. Я поведу тебя туда, где ты усладишься ею, как медом, познаешь ее, как невесту, утолишь жажду.
Я не уверен, что жажду новых истин, а как же свободная игра ума? Без нее, знаешь ли, я не могу.
Ты будешь свободен, как человек, который выпьет воды по собственной воле. Ты лишишься одной свободы — бежать от воды.
Призрак подумал. «Не понимаю», — сказал он.
«Послушай», — сказал дух, — «когда-то ты был ребенком, когда-то ты знал, для чего существуют вопросы. Вернись в детство, это и сейчас возможно».
«Когда я стал взрослым, я оставил детские глупости
и ошибся. Жажда для воды, вопрос для ответа. То, для чего создан разум, так же похоже на твою игру ума, как таинство брака на онанизм.
Ты потерял всякое благоговение, но от непристойности меня избавь. Что же до сути? Твоя гипотеза подходит лишь к фактам. Философские и религиозные проблемы на другом уровне.
Здесь нет религии. Здесь Христос. Здесь нет философии. Иди, смотри и увидишь того, кто реальнее всех фактов.
Я решительно возражаю. Мы не имеем основания относить Бога к области фактов. Высшее благо — это еще корректное обозначение. Но факт...
Ты что, даже не веришь, что Он есть?
Есть? Что значит «быть»? К этим великим тайнам нельзя подходить так грубо. Если бы что-нибудь такое было, дорогой мой, зачем же перебивать, я бы, честно говоря, не заинтересовался. В этом не было бы религиозной значимости. Для меня Бог чисто духовен, так сказать, дух сладости, света, терпимости и служения. Дик, служение, мы не должны забывать об этом.
«Значит, разум твой уже не жаждет?» — проговорил дух. «Вот что, радости ты хочешь?»
«Радость, дорогой мой», — кротко пояснил призрак, неразрывно связана с долгом. Когда ты станешь старше, ты это поймешь. Да, кстати, чуть не забыл. Не могу я с тобой идти. У меня в пятницу доклад. У нас ведь есть богословский кружок. Как же, интеллектуальная жизнь, я бы сказал, бьет ключом. Быть может, не самого высокого уровня. Изменились все. Плохо соображают, и склоки у них вечно. Не знаю уж почему. Не владеют, что ли, собой? Что поделаешь, слаб человек. Но пользы я могу принести много. Хоть бы спросил, о чем у меня доклад? Как раз в твоем вкусе. Я хочу осветить одну неточность. Люди забывают, что Христос... Тут призрак слегка поклонился. Умер довольно молодым. Живи он подольше, он бы перерос многое из того, что сказал. А он бы жил, будь у него побольше такта и терпимости. Я предложу слушателям прикинуть, какими были бы его зрелые взгляды. Поразительно интересная проблема. Если бы он развился во всю силу, у нас было бы совершенно другое христианство. В завершение я подчеркну, что в этом свете крест обретает несколько иной смысл. Только тут начинаешь понимать, какая это потеря. Такие обещания и не сбылись. Куда же ты? Ну что ж, пойду и я. Очень был рад тебя встретить. Интересно поговорили. Будет мысль... Всего хорошего, дорогой, всего хорошего, всего хорошего. Призрак кивнул, улыбнулся духу сладкой, клерикальной улыбкой, насколько он мог улыбаться призрачными губами, и ушел, что-то бормоча. Я недолго следил за ним взглядом. «Если трава тверда, как камень, — подумал я, — нельзя ли тут ходить по воде?» Я тронул воду ногой. Вода была твердой, и я пошел по ней. Сперва я несколько раз упал, я забыл, что она движется. Когда я как следует приспособился, меня уже несло вниз по течению. И все же я продвигался вверх, только очень медленно. Ногам моим стало легче от нежного и прохладного прикосновения сверкающей воды. Я шел по ней меньше часу и продвинулся метров на 200. Потом идти стало труднее, течение ускорилось, большие, как островки, клочья пены неслись мне навстречу, и я поминутно уворачивался, чтобы они, точно камни, не сломали мне ногу. Да и сама поверхность воды стала неустойчивой, пошла какими-то ямками и завихрениями, камушки на дне уже не были видны, а меня так швыряло, что пришлось выползти на берег. Где-то за лесом раздавался громкий радостный грохот. Что это такое, я узнал позже, когда обогнул излучину реки. Я увидел зеленые склоны, спускающиеся амфитеатром к озеру, в которое с многоцветной скалы падал водопад. Мне снова показалось, что мои чувства воспринимают то, чего раньше не воспринимали. На земле я не охватил бы взором такого водопада, а грохот его оглушил бы все и вся на 20 миль вокруг. Здесь я удивился и вздрогнул, но принял и грохот, и самый вид, как принимает корабль большую волну. Грохот походил на хохот великана, вернее, Ощущение было такое, словно целый класс великанов-мальчишек хохотал, плясал, пел и ревел, радостно трудясь над чем-то. Недалеко от того места, где водопад срывался в озеро, росло большое дерево. Брызги воды и пены переливались на нем. Сотни птиц мелькали среди листвы, а листья были огромны, как вечернее облако. Откуда ни взгляни, сквозь зелень просвечивали золотые плоды. Вдруг я заметил, что внизу что-то шевелится. Поначалу мне показалось, что ожил куст боярышника. Потом я увидел, что у куста кто-то есть. Наконец я разглядел, что это один из призраков. Он пригибался, словно прятался от кого-то, и делал мне знаки, кажется, хотел, чтобы я пригнулся. Но я не понимал, в чем опасность, и стоял прямо. Призрак огляделся как следует и, убедившись, что никого нет, кинулся к другому дереву. Бежать он не мог, трава мешала, но торопился изо всех сил. У дерева он встал, прижавшись к стволу, будто ища защиты. Теперь я разглядел его лучше и понял, что он тот пассажир в котелке, которого высокий призрак звал Айки. Он постоял, отдышался, перебежал к третьему дереву. Не прошло и часу, как он достиг яблони, точнее, он застрял метрах в десяти от нее. Тут он остановился прочно. Он не мог одолеть окружавших дерево лилий. Ступать по ним ему было не легче, чем по противотанковым заграждениям. Тогда он лег и попытался проползти между ними, но они росли плотно и не раздвигались ни за что. Призрак очень боялся, как бы его не увидели. При каждом шорохе, при каждом дуновении ветерка он замирал и пригибался, а когда закричала птица, он пополз было назад, но одумался и снова стал продвигаться к большому дереву. Он просто корчился от того, что это у него не получалось. Ветер стал сильнее. Призрак отдернул руку и сунул в рот палец. Должно быть, лилия ударила его. Потом сильный порыв ветра налетел на дерево. Ветви заметались. Яблоки посыпались на траву и на несчастного призрака. Я думал, что его совсем пришибло. Действительно, он лежал минуты две и тихо стонал. Однако потом он снова взялся за дело. Он пытался засунуть яблоко в карман. Конечно, это ему не удавалось, и он постепенно снижал свои требования. Сперва он решил ограничиться двумя яблоками, потом одним, самым большим. Потом стал искать такое, которое влезло бы в карман. Как ни странно, это ему удалось. Я вспомнил, сколько весит листок, и восхитился его упорством. Несчастный призрак поднялся, держа свое яблоко. Он припадал на одну ногу и сутулился. Яблоко пригибало его к земле. Однако он упорно, дюйм за дюймом, продвигался к автобусу по своему крестному пути.
«Глупец, положи его!» — сказал кто-то.
Такого голоса я не слышал никогда. Он был оглушительно громким и в то же время журчащим. Я понял, что говорит водопад, и увидел, что это и водопад, и светоносный ангел, как бы распятый на скале.
«Глупец», — повторил он, — «положи, ты его не донесешь, да оно и не вместится в ад. Останься тут, научись есть такие яблоки, листья и трава, и те будут рады тебя научить».
Не знаю, слышал ли это призрак. Он приостановился и снова двинулся в путь с превеликим трудом и превеликой опаской. Больше я его не видел.